такое ощущение, что я какое-то маленькое существо, муравей, который строил свой маленький домик, а тут прошелся великан и просто наступил на это все, разрушил все просто в один момент, весь мой маленький мир.
Привет! С вами честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Здесь мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, ей скоро 4 года.
Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 5 лет.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Костик, ему 7 лет, сын Миша, ему 20 лет, и дочка Маша, ей 15 лет.
Всем привет! Мы снова здесь в это непростое время. Мы рады, что у нас еще есть слушательницы, это очень приятно. Вы, наверное, заметили, что в прошлую среду наш подкаст не вышел. К сожалению, в нынешних условиях сложно поддерживать регулярность, и случаются всякие казусы. Но после небольшого перерыва мы снова с вами.
Саши сегодня с нами нет, но обязательно свяжемся с ней, и она поделится своими мыслями, переживаниями, чувствами и просто расскажет, как у нее дела.
Саши сегодня с нами нет не потому, что что-то произошло, а потому что она приболела. У нее ОРВИ, и она потеряла голос. Мы сегодня хотим поговорить о том, как мы справляемся с текущей ситуацией, и мы хотим это сделать с вашей помощью. Спасибо вам большое, что вы прислали нам такое количество разных сообщений. Мы очень ценим то, что вы с нами делитесь, и мы очень рады, что ваши голоса сегодня прозвучат, и их услышат все остальные. И кажется, что в такие времена единственное, что поддерживает, по крайней мере, меня, это ощущение, что я не одна. Наверное, и цель нашего сегодняшнего эпизода — дать вам это ощущение, самим в нем немножко побыть, и, возможно, как-то за счет этого приободриться, может быть, немножко.
Я киваю, и я согласна с Настей. У меня есть такое ощущение внутреннее, что я тянусь сейчас к теплу. Мне хочется человеческого тепла, ощущения близких рядом. Этого очень сейчас не хватает, и я стремлюсь это восполнить. Я сейчас перечитываю книжку Юлии Борисовны «Гиппенрейтер» про то, как разговаривать с детьми. И там есть одно из заданий, которое заключается в том, что нужно минимум 4 раза обнимать ребенка, ну и вообще всем вместе в семье минимум 4 раза обниматься.
В день, да? Не в год.
Не в год. Ты что, нет, в день. И вот я хожу, как какая-то страшная маньячила, дома со всеми обнимаюсь. Я сначала подхожу, спрашиваю, можно ли обнять. Варя иногда не соглашается и говорит, давай попозже. Но я не отстаю. Это правда, мне кажется, очень чудодейственный способ. Это очень приятно. Обнимайтесь, друзья.
Да, очень хорошая рекомендация. И спасибо еще раз вам огромное за то, что вы с нами сегодня поговорили. И девушек, чьи голоса вы сегодня услышите, зовут Юля, Дарья, Лена и Катя.
Слово Юле.
Меня зовут Юля, и я живу в Москве. Каждый день я смотрю в течение дня, иногда много раз, на свою 9-месячную дочь. И, как правило, начинаю плакать или хочу заплакать. По многим причинам, прежде всего, потому что я не могу представить тех детей, которые сейчас охотятся в подвалах, в бомбоубежищах, в доме малютки в подвалах, и мне очень страшно. Я смотрю на свою дочь, и я не знаю, как защитить ее. И бесконечно думаю о том, что мне нужно собрать все вещи, уладить все дела и увезти ее отсюда далеко, чтобы она никогда больше не видела того, что происходит. И весь этот комплекс эмоций, он рвет на части. Практически ничего не оставляет, кроме тревоги и боли, которые ничем не могут помочь, от которых невозможно избавиться. Я очень надеюсь, что все исправится, точнее, не исправится, что просто закончится то, что сейчас происходит, и с последствиями мы уже сможем разобраться. Это будет проще, когда закончится то, что сейчас происходит.
Говорит Дарья.
Добрый день, меня зовут Дарья, мне 30 лет. Я живу в городе Москва, родилась и выросла я в городе Фурманов Ивановской области. В Москве уже около 10 лет. Вместе с мужем мы купили квартиру, и у нас с нашей дочерью 2 года. Я не знаю, как подобрать слова для того, что сейчас происходит, и мое настроение в течение дня. Ну, оно едино, но в целом паника сменяет страх, страх сменяет какая-то боль, смятение, незнание, что делать дальше. Я не такой жизни хотела для своей дочери. Я планировала ей показать мир, все его многообразие. Я планировала рассказать ей о том, что все мы разные, но все мы должны быть терпимы друг другу, понимать друг друга, принимать и стараться увидеть в другом то, чего нет в тебе, и обогатиться этим. Я боюсь того, что ведут военное положение, я боюсь того, что начнут призывать, а мой муж офицер запаса, он заканчивал военную кафедру в ВУЗе. Я не знаю, как быть. Я не знаю, что будет с работой, я не знаю, что будет с нами. Я очень потеряна и напугана на сегодняшний день. И очень зла. Я зла на эти обстоятельства и на то, что происходит сейчас вокруг. Я боюсь за себя, за своего ребенка, за свою семью.
Короткая рекламная пауза от наших друзей и партнеров сервиса «Ясно». Наверное, сейчас нелегко никому, и вполне вероятно, что это тот момент, когда вы захотите попробовать психотерапию. Сервис «Ясно» — это онлайн-сервис видеоконсультации и подбора психотерапевтов, который уже давно работает на российском рынке и очень хорошо себя зарекомендовал. Там вам подберут терапевта, исходя из ваших запросов и предпочтений, и вы сможете общаться с ним из любой точки мира в любое удобное вам время по фиксированной стоимости. Цена одной сессии 2850 рублей, и она не меняется. Сессии проходят в защищенном видеочате на сайте «Ясно», и длятся по 50 минут. Выбор терапевтов большой, там больше 1000 специалистов сейчас работают. Это люди с профильным высшим психологическим образованием, с опытом работы и консультаций от 3 лет и с рекомендациями кого-либо из членов профессионального сообщества. Действительно, очень сложно сейчас без поддержки и сложно, наверное, без профессиональной поддержки. И здорово, что есть люди, которые умеют поддержку оказывать именно профессионально, и чья специализация – помогать нам пробраться через эти сложные времена. И вот в сервисе «Ясно» работают как раз такие люди. По промокоду «Материнство» первая сессия будет стоить вам на 20% дешевле. Промокод вводится латиницей и капслоком. Посмотреть, как это пишется, можно в описании эпизода, и там же вы найдете все подробности и ссылку на сервис «Ясно». А мы еще с Настей хотели немножко поговорить о том, как мы справляемся с ощущением, ну, давайте я про свои ощущения, с ощущением катастрофы, которая продолжается и в которой непонятно, когда наступит хэппи-энд и наступит ли. И в контексте материнства и вообще родительства, наверное, это особенно сложно переживается, потому что, когда я рожала Федьку, я понимала мир, в который я его рожаю. Я понимала, что условное «хорошо» и «плохо», которое есть у меня в голове, оно с какими-то небольшими поправками более-менее его разделяют, как мне казалось, ну, большинство людей вокруг. Через 5 лет после его рождения оказалось, что мои представления, наверное, не о мире, а о моей стране, это правильно было бы сказать, они расходятся с действительностью. И на самом деле рассчитывать на то, что мои представления о морали там по каким-то причинам разделяет кто-то еще, это такое заблуждение. От этого чувствую я себя очень неустойчиво, и, конечно, родительская роль в этом смысле – это такая сильная дополнительная нагрузка, потому что, с одной стороны, мы вроде как рожали детей в мир, в котором есть права человека, в котором есть, не знаю, понятное потребление, рыночная экономика, способности, возможность зарабатывать деньги тем, что ты любишь и умеешь делать. А сейчас все это потихонечку рушится. И если у нас рушится какая-то бытовая и рабочая часть жизни, то у многих женщин рушатся дома в прямом смысле, погибают близкие. И как вообще с этим справляться, совершенно непонятно. Настя, скажи, что тебя поддерживает.
Меня поддерживают несколько вещей. В первую очередь, это терапия, которая меня возвращает в реальность. Я поняла, что в какой-то момент я очень сильно выпадаю из реальности, поддаюсь панике, каким-то эмоциям, которые мешают мне действовать адекватно. Поэтому спасибо большое терапии. Я понимаю, что это очень специфическая вещь, может не всем подходить, но я очень рада, что у меня есть такой инструмент, и я могу им пользоваться. Я стараюсь помогать себе сама, потому что кроме себя самой вряд ли кто-то может на 100% мне помочь. Ну, и очень важно, что есть близкие и родные люди, и семья, которые здесь рядом, и здесь мы уже друг другу оказываем посильную помощь. Я пришла к такой стадии. Сейчас я очень напоминаю себе лошадь, которой глаза закрыты, и у нее есть прямая задача – ехать вперед, а это вперед – это забота о семье, о своих детях, о своем ребенке, да, что-то я маханула. В общем, держусь за это. Слезла с табуретки.
Про психотерапию мне тоже не могу сказать, что помогает сейчас психотерапия. Скорее, она просто оставляет меня в моей черепной коробке. Ну, как ты сказала, Настя, да, что она тебя возвращает в реальность. У меня по-разному происходит с реальностью, отношения сейчас складываются, но абсолютно точно помогает снять часть какого-то чудовищного груза. Хотя бы ненадолго, это уже в наших условиях довольно
роскошь.
Много, да. И, в принципе, мысль, которая меня немножко поддерживает на всем этом пути, она такая, что на самом деле будущее мы не знаем в любых обстоятельствах. И вера в справедливость, справедливость – это конструкт, да, и вера в справедливость, она может быть не более чем верой. Ты можешь на это надеяться, но не можешь рассчитывать. Поэтому на самом деле произойти может что угодно и когда угодно. И все, что происходит сейчас, оно вполне укладывается в эту картину мира, в которой все, что угодно, может произойти когда угодно. И мы это не контролируем. И, возможно, то, как мы привыкли жить до всех этих событий в конце февраля, нам казалось, что в этой жизни действительно много сфер, которые мы контролируем, а сейчас их резко стало сильно меньше. Но, с другой стороны, никто и не обещал, что всегда все будет одинаково. И знаете, мне еще одна читательница написала сегодня потрясающую фразу своей бабушке. Читательница телеграм-канала «Ваша мать» Ольга пишет: «Знаете, моя бабушка в сложных ситуациях, когда говорить «все будет хорошо» бессмысленно и глупо, приговаривала замечательную фразу: уж как-нибудь да будет. Никогда не бывало, чтобы никак не было».
Великолепная фраза.
По-моему, тоже. Уж как-нибудь да будет. Это правда. Не знаю, наверное, хочется верить, что мы найдем в себе силы остаться достойными людьми, достойными родителями. По ребенку своему я вижу, что ему самое главное, чтобы мы с ним были рядом. Он как бы понимает, что настали непростые времена, но ему гораздо проще адаптироваться к изменениям, когда мы с ним много времени проводим вместе и как-то в него более-менее включены. И, честно говоря, это то, что и мне помогает отвлекаться, просто утыкаться в Федора, играть с ним в догонялки, во всякие мыльные пузыри и максимально какие-то тупые игры, потому что его чистая радость от всякой ерунды, она очень здорово показывает, как можно воспринимать жизнь. И я очень счастлива, что у меня есть возможность к нему присоединяться в этой его радости. Это очень здорово выключает из контекста и дает возможность немножко как будто бы про все забыть и провести время в таком пузыре, в облаке любви и счастья. Это не долгий пузырь, который быстро лопает, но, тем не менее, его мне организует мой сын, особо никаких усилий к этому не прикладывая.
Я за это время будто бы еще раз снова заново влюбилась в своего ребенка. Такое чувство любви, которое меня заполняет и переполняет все эти дни, я давно этого не ощущала, потому что все время я отвлекалась на какие-то бытовые проблемы, на какие-то задачи, вопросы. И тут меня будто бы кто-то по спине постучал, по плечу. Я обернулась. Мне хочется просто еще больше приложить усилий к тому, чтобы она была максимально счастлива, здорова, бодра и весела. Ну, придется копать, грести. У меня в голове иногда ответ на все вопросы формулируется в виде нескольких каких-то буквально лозунгов, чуть ли не рекламных. Первый лозунг – это «Ну что ж, есть лимоны, буду делать лимонад». Следующий лозунг – «Встала и пошла». Ну а что еще делать? Мне, конечно, хочется сесть иногда и так вот размякнуть и просто заморозиться, на минутку перестать быть здесь сейчас, но я говорю себе, встала и пошла. И гребем, гребем, девочки.
Сейчас мы послушаем голосовое сообщение от Лены.
Меня зовут Лена, я гражданка России. Много лет я живу в Украине. Моя маленькая дочь, которой вот-вот исполнится 5 лет, гражданка Украины. Мы жили в Одессе, мы построили такую классную жизнь. Мы сняли прекрасный домик в 5 минутах от моря. Я распланировала, где у меня будет клубника, а где будет летом бассейн для ребенка. И вот 24 числа в 4:30 утра мы слышим такое ощущение, что она была именно над нами, ракету, которая вот-вот кажется, что врежется в наш дом. Каким-то образом нет. Я до сих пор оплакиваю свою жизнь здесь. Мне так нравится жить в Украине. И вот у меня стоит выбор либо оставить своего ребенка под бомбежками, либо обречь ее на жизнь беженки в лагерях. Это все настолько страшно. Вы даже себе не представляете. Или я лежу вечером, читаю ребенку книжку, а на телефон сыпется сообщение о воздушной тревоге в Одессе, в соседних городках. Но только пока не в нашем. Мы переехали в городок поменьше, чтобы было безопасней. Я читаю и одним глазом слежу, когда пора бежать в укрытие. Или еще можно лежать и не портить психику ребенку. И дальше, кажется, будет только страшнее. И кто мне скажет, какой правильный выбор? И как перестать жалеть всю эту жизнь прекрасную, которую я здесь построила, в такой прекрасной стране, которую я искренне люблю? Ни за каким чертом я не вернусь в Россию. Я не знаю, что делать дальше. Оно очень страшно.
Говорит Катя.
Меня зовут Катя, и у меня есть дочь, ей 1 год и 4 месяца. Я думаю, сейчас уже многие понимают, что наша жизнь изменилась и уже никогда не будет прежней, как до 24 февраля 2022 года. В первые дни я чувствовала только ужас, оцепенение, страх, ярость, гнев. Пролила много слез. Все это я могу назвать только одним словом. Это настоящее горе для меня. После этого сменилось все апатией, тревожностью. Сейчас, когда первый шок от происходящих событий начинает сходить, возникают мысли о том, как мы будем жить в этой новой реальности с новыми экономическими, вводными, жесткими законами, ограниченностью информации. Честно, мне становится страшно и накатывает какое-то чувство безысходности, потому что все мое будущее, мои планы, мечты, какие-то надежды, какое-то представление моей жизни, все это сейчас мне кажется просто несбыточным. Такое ощущение, что я какое-то маленькое существо, муравей, который строил свой маленький домик, и тут прошелся великан и просто наступил на это все, разрушил все просто в один момент, весь мой маленький мир. Опасаться за то, что твоего ребенка ждет недостойное или тяжелое, трудное будущее, еще хуже, чем когда ты думаешь так о своей жизни. По крайней мере, для меня это так. А сейчас мне тревожно просто потому что я боюсь, что если вдруг моя дочь заболеет или кто-то из нас заболеет, просто не будет лекарств, чтобы лечиться. Страшно, что не хватит средств, чтобы одеться или элементарно купить какие-то продукты. Я думала прекращать грудное вскармливание потихонечку, но сейчас я от этой мысли отказалась, потому что хочу, чтобы у меня было молоко, просто на всякий случай. Еще в перспективе 2-3 лет я думала родить 2-го ребенка, но сейчас я понимаю, что точно не готова к этому, не готова к тому, чтобы родить еще 1 ребенка в таких неопределенных обстоятельствах. Знаете, когда я еще задумывалась только о материнстве, и во время беременности я очень много думала о том, чему я буду учить своего ребенка. Так вот, последние события открыли мне то, чему я точно буду учить своего ребенка, это делать выбор. Каждый момент, каждый раз делать выбор. Иначе его сделают за тебя. Она кажется такой базовой возможностью, что мы даже не понимаем. По крайней мере, я даже не понимала, что в какой момент это выбор у нас отняли. Какое это дает чувство бессилия и насколько это противоестественно лишаться выбора. Поэтому этому я ее буду учить.
А теперь, как и обещали, звоним Саше Довлатовой.
Я, честно говоря, не знаю, как отвечать сейчас на вопрос, как у меня дела, потому что сказать «хорошо» мне кажется каким-то неправильным в текущих обстоятельствах. Сказать «плохо» тоже, честно говоря, ну, во-первых, никого не волнует, как у меня дела на самом деле, а потом, если ты кому-то говоришь «дела у меня плохо», все сразу начинают думать, что ты чем-то тяжело заболел или у тебя кто-то умер, и тоже от этого всякие неловкости. Я выработала формулу отвечать так на вопрос «как дела?», как у всех. На самом деле в этой ситуации, к счастью, я сильно простудилась и заболела. И это меня отвлекло вообще от каких-то переживаний, потому что мне было очень плохо. Параллельно заболел Костик, и мы как-то тут прыгали, пытались что-то... Надо было все равно немножко работать, что-то готовить и так далее. В общем, собственно, дела у меня как у всех. Я делаю запасы, варю борщ и бесконечно скроллю новости. Дум-скроллю, как теперь надо говорить. По поводу детей, все мои страхи и тревоги, это, наверное, не очень логично, но тем не менее, они сконцентрированы на каком-то моменте вот сейчас, в ближайшее время. Страха какого-то такого глобального за их будущее, о чем сейчас говорят очень много вокруг, ну, то есть на какое будущее мы обрекаем наших детей. Вот эту риторику я не разделяю, я какая-то такая не очень, видимо, дальновидная и глобально мыслящая. Вот это их отдаленное будущее какое-то там, я его не застану, да, наверное, я до него уже не доживу, они как-то без меня его будут жить, или я буду уже старая, у меня будет болезнь Альцгеймера или еще что-нибудь, или я сопьюсь на нервной почве. Потом я как-то думаю, что у них как раз через какие-то годы довольно долгие, но тем не менее все еще будет хорошо в любом случае. Ну, то есть это все может как-то наладиться в этой стране, в другой стране. Это не важно. Меня пугает то, что сейчас, и то, что в обозримом каком-то будущем, ну, условные 5-10 лет, вот какие-то такие сроки. Я пыталась это проанализировать и поняла, что больше всего я боюсь и меня пугает быть живой, ну, в здравом уме, трезвой памяти, когда вот с моими детьми происходит что-то плохое, да, и вокруг происходит что-то плохое, и я вижу, как в этом плохом там мучаются, страдают еще что-то мои дети. То есть, в общем, я эгоистично в целом переживаю за себя, я не хочу, да, этого видеть. Вроде как я их родила, уже вот все хорошо, и я так хочу, чтобы так и было. Если это анализировать, чего я боюсь? Ну, ряд опасений из меня связан с Мишиным будущим. Ему 20 лет, он призывного возраста, он студент, но тем не менее, и дальше все понятно. Я боюсь, что они заболеют из-за санкций каких-либо, нам не будут доступны лекарства. Я переживаю, что в текущий момент я не могу закрыть какие-то их потребности. Вот когда я их рожала, я вообще почему-то про это не думала. Я придерживалась стратегии «Бог дает ребенка, дает и на ребенка». Сейчас я, в общем, не считаю, что Бог дает ребенка, дает и на ребенка. И я вот и думаю, что нафига вообще я родила троих детей? Нафига я родила Костика уже в 30, почти 9 лет? Потому что Миша и Маша уже почти взрослые, как-нибудь там уже. А Костика еще, ну, растить много лет. И вообще, смогу ли я обеспечить какую-то базовую безопасность жизни? И вот тут я как-то меня вырубает. Я вообще бы сейчас, наверное, в принципе не решалась рожать детей. Думаю, что я так считаю, потому что я уже, ну, достаточно зрелый человек, и мне, в принципе, нечего их уже рожать. В 30 лет и там в 35, в 25 я считала иначе. Мои дети, младшие дети, Маша и Костя, они, в принципе, выросли уже в каком-то таком легком мире. Они, ну, ничего не знают о национальной неприязни, они не знают ничего об экономии. Миша, например, живет один уже последние 2 года, и он как-то все-таки имеет представление о том, что сколько стоит, как там себе что-то купить и как себе в чем-то отказать. Младшие дети, в принципе, вообще не в курсе, и я боюсь, что не я вынуждена буду им отказывать даже не то чтобы в баловстве в каком-то, а в каких-то базовых необходимых вещах. Я радуюсь ужасно, что у меня сейчас нет детей до года, которым нужно детское питание определенной марки, да, и изменять его плохо, и дорогостоящие подгузники, например. Опять же, я понимаю умом, что это все решаемые какие-то проблемы, но какое-то такое привычно безопасное ощущение мира, оно пошатнулось. Ну, то есть я знаю, что с подростками, с детьми могут случаться разные вещи. Я знаю, что там тебя могут ограбить, у тебя могут отнять телефон, тебя могут избить, девочку могут изнасиловать, что может упасть кирпич на голову. Но сейчас вот этих каких-то страхов стало гораздо больше, и часть из них совершенно иррациональная и не поддается никаким логическим, ну, объяснениям и утешениям. И от этого мне совсем что-то делается как-то дурно. Но больше всего меня как раз гнетет моя ответственность. Вот я сейчас есть, и я за них отвечаю, за этих детей. Я, блин, вот в сложившейся ситуации в мире, я понимаю с ужасом, что я вообще не хочу ни за кого отвечать. Ну, сама я как-нибудь, и вообще на меня плевать, потому что без меня никто не отвечает, я никого не подвожу. А то, что я должна и сама сохранять вот и себя, и работу, и работоспособность, и здоровье, это только моя ответственность. Не ради себя, а ради детей, потому что я, собственно, им должна, и я должна их вырастить. И я еще должна обеспечивать их безопасность, здоровье и так далее, и так далее. И вот тут меня вышибает начисто. Я, конечно, как человек поверхностный, стараюсь эти мысли не думать, да, дальше как-то глубоко отвлекаюсь на нарезание капусты определенной формы для борща или нарезание свеклы ромбиками для того же борща или, например, соломкой. И так мне удается как-то не думать. Многие мои знакомые, в основном из Москвы, но и не только, сейчас уезжают. Сейчас появился такой термин «релокация». Переезжают в разные страны из России. Они говорят, что делают это ради будущего детей. И здесь у меня тоже ужасная проблема. У нас нет ресурса, каких-то возможностей, плюс обстоятельства нашей семьи таковы, что мы не можем вот так сорваться сейчас и уехать. Ну, или выбираем этого не делать. Тут я не жалуюсь, я констатирую. Но тоже вот такой червяк меня гложет, что вот я ужасная мать. Ну, не ради себя, не ради чего, но я, может быть, должна была бы это сделать во имя, опять же, будущего своих детей. Думаю, опять же, зачем я всех вообще нарожала, зачем я вообще рожала детей, почему там я не жила одиноко, не решила быть child-free. Вот. Но, опять же, я понимаю, это все не очень как бы реально. Конечно же, я не жалею же, что они у меня уже есть. С другой стороны, я понимаю, что ну вот Миша родился в 2001 году. С тех пор ну, были разные кризисы и у нас в стране, и разные ситуации у нас в семье тяжелые, и болезни там близких и родственников. Ну, мы их прошли как-то, мы их преодолели, мы вместе, да, семья вместе, мы сохранились. Я хотела сказать, что Миша вполне вырос счастливый и довольный, но это не про Мишу. Но, тем не менее, он взрослый, самостоятельный, способный принимать решения. И даже если я не смогу как-то его поддерживать или быть, или еще что-то, то Миша, как минимум, точно вполне своей жизнью справится. Думаю, что и Маша справится, но хотелось бы все-таки иметь возможность ее поддерживать.
Мы прощаемся с вами. С вами был подкаст «Ты же мать». Его выпускает студия «Техника речи». Спасибо, что послушали этот эпизод и были с нами. Как всегда, попросим вас поставить оценку и написать комментарий в приложении, в котором вы нас слушаете. А ваших писем с комментариями, вопросами и пожеланиями мы ждем по адресу podcasts@technikarechi.studio. Как правильно пишется наш электронный ящик, смотрите в описании к этому эпизоду. И еще важная новость. «Техника речи» запустила подкаст «Рядом». Он о том, как теперь жить в этом новом изменившемся мире. В каждом выпуске люди, чье мнение команда студии считает ценным, рассказывают о том, что сейчас служит ориентиром для них. Это не советы или какие-то готовые решения, а скорее напоминание о том, что вы не одни. «Рядом» есть во всех приложениях, включая Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. А ссылку на него мы оставили в описании этого эпизода.